Приготовьте, пожалуйста, вашу верхнюю чакру.
У вас там светит сущность в виде гномика.
Прямо из космоса.
Так, ну что, приветствую подписчики и подписчицы. Вот я и опомнился, что кроме Телеграма есть еще и подкаст. И хорошо бы сюда продолжать пилить прохладные. Ютуб-канал-то задумывался как основная площадка, а Телеграм как побочный аппендикс к нему. А все больше получается наоборот. На самом деле, привет Ютубу, что я так подзабил. Ютуб умеет мотивировать к творчеству. Потому что я выпал из рекоменд после прошлого подкаста о битие морд и угнетениях в нашем прошлом. Я даже попытался залезть в рекоменды за деньги. Купить официальную рекламу, я так делал уже как-то. Но мне был показан отворот-поворот и контент был помечен как деликатный. А кто занимается Ютубом, тот знает, что это значит. Это петушиный угол Ютуба. Это отстранение от продвижений. Но это странности алгоритма и подсчета слов их сетью. Я теперь их, естественно, даже вслух произносить не буду. Сегодня мы говорим о жертвоприношениях. Мало ли, может, вы сегодня собираетесь жертву приносить, и это будет актуально. Другой актуальности на самом деле у этой темы нет. Единственное, что мы что такие люди, что на днях отмечали Масленицу и по обычаю наедали щеки блинами со сгущенкой. И потому хотим, не хотим, но мы частично участвовали во вполне себе архаичном обряде Масленицы в честь культа солнечного божества. Правда, это не жертвоприношение, потому что тут нет жертвы. Жертва тут — это ваши штаны за 40 гривен, которые будет сложнее натянуть. Но сотни лет назад Масленица, конечно же, сопровождалась и жертвами. И вот сегодня мы будем обо всех этих вещах говорить. Итак, у нас в подкасте на эту тему. Значит, мы отправимся в неолит и посмотрим, как человечество приходило к идеям жертв. Кто на это дело годился? Мы обязательно сделаем обзор языческих жертвоприношений, потому что, ну так или иначе, некоторые их моменты мы тянем и в нашей нынешней культуре. Нам еще надо обязательно будет разобрать три самых главных жертвоприношения в мировой культуре. И причем я не преуменьшаю масштабы. Это жертвоприношение Исаака Авраамом, с которого начали рождение три авраамические религии. Это история с Каином и Авелем. И это, конечно же, жертвоприношение Христа. Сложные темы, но если недолго, я думаю, мы уложимся. И мы, наверное, залезем в оккультизм, разберем аркан повешенный. Я насчет этого даже проводил опрос на канале в Телеграме и увидел, что людям все-таки это интересно. А еще сделаем небольшой обзор смыслов жертвы у чернокнижников. Потому что конкретно в этом направлении тема жертвы одна из самых важных и ведущих. Они об этом знают очень хорошо. Ну и под финал затронем вопрос десятины, причем в бытовой форме. Если вы нашли какое-то золотишко, допустим, надо ли нести за это долю малую в церковь и благодарить. Так, вроде все проанонсировал, можем двигать к теме. Но перед тем, как двигать к теме, я еще хочу сказать спасибушки группе ВК, это религиоведна и лично ее хозяйке. Они запостили себе вот те прошлые религиоведческие подкасты, которые касались генеза кладбищ, гробов, похорон, там, трауров. И внезапно оно набрало больше сотни репостов, что для ВК очень даже очень. Поэтому я, как лицо, познавшее дзен, поставлю ссылку на них вниз в описании. И если интересно, пройдите. Это группа с мемами. И сидят там люди, соответственно, страждущие знаний в виде мемов. Вот кому интересен мир религии при этом. И еще напоминаю про наш канал в Телеграм, где мы тоже сидим не просто так, а иногда даже обсуждаем какую-то годноту. Теперь поехали. У нас в обиходе принято почему-то не разделять какие-то религиозные убийства, да, вот, например, не одобряем их, от жертвы, от жертвенности. Пока звучит непонятно, но я поясню и до задних рядов дойдет. На самом деле люди, которые занимаются оккультизмом, сейчас лучше поймут, что я имею в виду. Потому что очень часто мы имеем дела с историческими, да, с этнографическими статьями, где пишут, что, допустим, да, вот в Африке какой-то негр Уга-Буга поймал за жопу другого негра, там, за Зуга-Гагу какого-нибудь из соседнего села и принес его в жертву своему богу. Но я по понятиям оккультизма могу с осознанием говорить, что в таком случае это не жертва. Тут просто имеет место ритуальное убийство, как часть священнодейства, как часть задабривания какого-то очередного башка. Но именно жертвенности здесь нет. Дело в том, что в оккультизме принесение жертвы предполагает потерю чего-то очень для себя ценного. Того, во что очень сильно вкладывался там временем, энергией, да, а еще лучше того, что ты любил и ценил. И вот во время обряда ты берешь и отдаешь это навсегда. Ты отдаешь высшим силам то, что для тебя значимо. Ты отдаешь то, что имеет вес. А в примере про африканцев Уга-Буга просто грохнул первого попавшегося соседа. Он мог бы и другого грохнуть, потому что это была просто задумка ритуального действия. И убиенный Зазуга-Гага не является полноценной жертвой. Он является жертвой обстоятельств. Для Уга-Буги убитый им сосед не имеет ценности. Уга-Буга не плакал, когда его там резал на запчасти. В оккультном понимании убитый, ну он не жертва. Он просто корм для какого-то башка. Мы просто имеем дело вот с тем, что из-за особенностей русского языка у нас слово «жертва» и понятие «жертвы обстоятельств» они обозначаются одним словом. Так исторически сложилось просто. Но для оккультизма они очень различимы. И я когда-то думал, что это я один такой умный, да, вот я так думаю, я в белом пальто встаю и так считаю. А нет, оказалось, что то же самое еще Мирча Илиады писал. И если у кого-то есть вопросы, так что вот к нему апелляции. Тем более, что он помер давно и времени у него на споры очень много. А так вообще религиоведение может, если возьмется подсчитать, то может насчитать до 13 видов жертв. Но подсчет этот будет очень-очень широкий. Туда пойдет просто все подряд. Очень-очень много примеров, когда религиоведы и когда историки по-разному воспринимают жертвы. Этих примеров полно. Вот даю пример. На Фиджи вождь Рамбити погиб на море, и по такому случаю 17 его жен были убиты, чтобы отправиться там вслед за душой мужа, да, вот на тот свет. Многие историки будут описывать в учебниках это как жертву. Но для религиоведа это не жертва, это ритуальные погибшие. В древние времена убийства слуг и жен, они в принципе были частым явлением. У караибов, а я их часто, кстати, вспоминаю в подкастах, вот у них был такой обычай на могилу к вождю нести всех рабов, всех его рабов. Но жертвенность тут сомнительна. А, например, когда в Южной Индии после смерти короля в огонь сами бросаются все его телохранители, то это уже жертвенность себя в чистом виде. Я обычно не записываю сентенции о чернокнижии в начале подкастов, я их оставляю ближе к финалу, но именно тут имеет смысл их упомянуть, потому что черные направления на жертвах завязаны как никто. Вот смотрите. Глядя там на действия, да, разного рода чернушников, на веретников, на соборовиков так называемых, вот мы слышим, что надо когда-то козла принести сатане, а когда-то надо черного петуха там на ножи посадить, да. Причем же нам надо учитывать, что далеко не все обряды новодельные, не все они предмет лулзов и кеков. А ряд этих обрядов это действительно то, что было написано века назад и действительно имели место жертвоприношения. Так вот, нам надо учитывать специфику того времени. На ножи пускались те жертвы, которые выращивались своими руками. Такие животные, которые хозяин помнил еще маленькими. Кого-то он сам своими руками из бутылочки вскармливал молоком, кого-то он сам зерном кормил. Он беспокоился, если это животное болело. В деревенском чернокнижии контакт с будущей жертвой был совсем другого уровня близости. Человек пускал в жертву то, что было для него эмоционально более дорого, и поэтому сила жертвы была несоизмеримо выше. Я про человеческие жертвы сейчас намеренно не говорю, потому что будем позже их рассматривать отдельно как историческую лекцию. Смотрите, вот именно в силу такого оккультного отношения к жертве, все обычные кладбищенские угощения, да, вот, которые чернушники тащат на могилы, это не жертвы, их нельзя расценивать как жертвы. То есть сигареты, спиртное там, монетки какие-то мелкие, деньги какие-то небольшого достоинства. Это все имеет характер закупов, откупов, задабриваний, мелкой платы за мелкую услугу. Но не жертвы. Жертвы тут ноль. Стакан водки – это не жертва. А вот если это был бы какой-нибудь коллекционный коньяк 19 века, и колдуна в этот момент, когда он там его наливает на могилу, будет очень дико давить жаба, да, но он его отдаст, то тогда такая плата еще и получит жертвенный характер. И похожая ситуация и с золотом, кстати. Вы если походите по кладбищам, да, то вот там ближе к центру, особенно на перекрестках, можно много чего интересного найти, в том числе и из золота. Единственное, что я вам не советую даже пальцем эти все приблуды трогать и не прикасаться к ним ни в коем случае. И вот в качестве свободного чтива, которое вам поможет понять смыслы жертвы, да, вот силу предметов жертвенности, я вам могу порекомендовать одну художественную книжку, на которую, как бы сказать, чтобы iTunes-то не возмущался, значит, на которую семя извергаются многие самодельные форумные маги. Это книга болгарского писателя Ценева, и называется она «Протоколы колдуна Стаменова». Не надо ее далеко искать, в Ютубе в виде аудиокниги она есть. Я думаю, что писал ее никакой не болгарин, а вполне русский писатель, причем погруженный в этнографическую тему достаточно неплохо. Фабула такая. Книга это псевдопротокол допроса колдуна, который вырастил с младенчества и потом в нужный день убил маленькую девочку 9 лет. Трэш, да, вот чувствуете трэш. И вот он там описывает, как ему в том числе и было ее жалко. Но еще когда он ее брал себе на воспитание, он уже знал, для чего он ее берет в свою семью. И книга эта изобилует на самом деле описанием очень-очень разных видов порч, всем абсолютно спектром деревенской магии, и настолько она получилась удачная, что потом эти истории прекраснейшим образом разъехались по всем всяким там форумам, как типа древние обряды. И до сих пор мы можем их там и встретить. Теперь к тем, кто алтфаги из Украины, обращаюсь к вам. Может быть, эти алтфаги помнят, как в 2005 году в Одессе взяли за жабры одну барышню, звали ее Диана Семенуха, на чем ее поймали менты. Можете гуглить, эта история лютейшая на самом деле. Так вот, ее взяли прямо на хате, где, вот представьте, да, вот в антураже крашеных черный цвет стен, она собирала у себя на хате юных бомжат, там 12-13 лет, и пила их кровь. Ну и кроме того, она использовала эту кровь в обрядах. Она давала им пожрать, она им покупала шоколадки, там клей, алкашку какую-то, а они взамен давали ей кровь сцедить. Вот берите, гуглите, и вам все станет ясно. Там трешак. Кстати, кое-где оно еще, по-моему, не было выпилено именно вот в виде видосов с новостями, но с каждым годом найти все сложнее на самом деле. Это, кстати, ученица Аманара, который одессит тоже, и вот он обучал двач-диву Нахему, двач-фрика вернее, Нахема, она же Аматуе, она же Барби Валерия Лукьянова. Вот это из той же Кодлы. Но это совсем для олдфагов я рассказываю, это, наверное, большинство и не в курсе, кто это. Это еще времена там ранних ВК, это еще когда была стена Дурова, как стена плача.
Слушайте, я сейчас зашел в ВК глянуть на Амату и на Хему. Так она, оказывается, еще и жива. Она, это кому-то еще и актуальна. Там 600 тысяч хомячков в подписоте.
О себе пишет. Трансгуманист. Ага, так, интересно. Метафизик, писатель, медиум, исследователь, масон, ёпрст.
Что ж масоны-то так пали низко? У меня был когда-то знакомый масон, а причем бывший глава местной ложи парамасонской. И это очень уважаемый врач у нас в краях, он мне когда-то операцию делал. Вот ему бы показать этого трансгуманиста метафизика. Вот слушайте, она курсы ведет еще, тренинги. Тренинги! Курс по возврату энергии! Курс по выравниванию геометрии духа! Ёпарасете! Фрактальная матрица! Курс по квантовой сингулярности, мама дорогая! Отключение программы старения! Я, кажется, в телегу кидал уже, по-моему, такого же отключателя старения как-то. Там уже не найти, наверное, там слишком много постов у нас. Что еще тут? Курс экстрасенсорика за 3 дня. 28 тысяч рублей. О-о-о-о-о. Это под $500, что ли, да? А нет, 400. Так, вот, слушайте, вот когда-то я задавался себе вопросом, а что я делаю полезного, за что мне потом не будет стыдно там, предстать. И вот я понимаю, что да, хотя бы даже эти подкасты взять. Вот вы их слушаете, вы потом не пойдете на курсы, где вот эти личности вам будут выравнивать геометрию духа. Казалось бы, мы оба занимаемся оккультными сферами, но мы какие разные при этом. Я же не говорю, что это я там прям такой умный. Аметисты сейчас, если слушают, наверное, думают, что, что она, вы с ней два сорта одного говна. Просто я что вот в этом деле хотел сказать, да, что я в этом бизнесе 20 лет. Бизнес в кавычках, естественно. И, естественно, я сам попадался на такие удочки. Тоже был наивным, но просто когда я на такие удочки клевал, не было интернета, не было библиотек, не было вот того количества клубов, где собираются люди по вот этим интересам. Интернет был, но он не такой наполненный инфой, как сейчас. Это вообще там, ну, я не знаю, как зумерам это рассказывать, но это диалаб и это скорость 64 килобита загрузки. Это было верх скоростей. И было, по-моему, там, ну, пара библиотек буквально. А что такое те библиотеки в те времена? У меня, по-моему, сейчас на облаке больше книг лежит, чем вообще там в топовых рутубовских библиотеках. И поэтому меня вот веселит, что 2К21, а еще кто-то ведется на трансгуманистов с фрактальной матрицей. Ладно, продолжим про кровь бомжат, это тоже интересно.
Так вот, кровь бомжат. При допросе Дианы Семенухи бомжата, естественно, сдали ее со всеми потрохами. Они начали все валить на ведьму. И ее по такому случаю определили в тюрячку на 2 года. Она там прочалилась положенный срок и оттуда успешно вышла. И вроде в 2009 году ее ловят опять. На чем? На том же самом. Опять кровь на ритуалах, опять бомжата. И опять заводят уголовку и по новой. Колесо сансары дает новый оборот. Это если я... Ну я вроде ничего не путаю тут. Загадка для задних рядов. Кто в данном конкретном примере является жертвой? С точки зрения закона, жертва – это несовершеннолетние бомжата. С точки зрения оккультизма – никто. Обе стороны занимались обоюдно выгодным делом. Никто страданий и глубинных переживаний не имел. То есть, повторюсь, глубина переживаний и страданий – количество затраченных усилий, вклад вот в это дело, жертвование, да, вот это прижертвование божествам имеет более важную цель, чем сама жертва. Более важный объем, вернее. Можете спорить со мной в комментах, но я прикроюсь щитом в виде Мирчи Элиады. Ну ладно, задние ряды спросят, а вот если мы хотим в оккультизм, а убивать не хотим, золото и деньги тратить не хотим, как нам быть? Так вот, друзья, на самом деле мы в этом случае немножко пройдемся по другому виду жертвенности. В данном случае это жертвенность в какой-то из сторон своей жизни, в виде аскезы, в виде присяги или в виде поста, например. Это все виды жертв, которые иной раз гораздо более важны и значимы, чем невинно убиенный петух или негр Зазуга Гага. Жертвы в разных своих видах и вот в виде постов, в виде аскез, все это играло очень большую роль в человеческой истории. И лучше всего это видно на наследии, которое дало христианство. Это при том, что обычаи надолго ограничивать себя в еде появились вроде как только в 4 веке. У нас воздержание во время Рождественского, Великого и Троицкого постов, да, и в другие дни очень сильно влияло не только на ментальность людей, но и даже на демографическую ситуацию. У ранних христиан сексуальная свобода из-за постов была меньше 180 дней в году. У православных, насколько я помню, еще меньше. Там, по-моему, меньше в средние века было меньше 100 дней в году. Все остальное время ни-ни. Вопрос. Когда появились посты? Естественно, что это не изобретение иудео-христианства. Большинство нецивилизованных народов, которые у нас живут, да, еще вот в планете, еще остались, они все равно посты имеют. Но для чего? Так вот, цель там тоже сакральная. Гаитяне в средние века, как Колумб когда-то писал, постились, чтобы контактировать с духами и видеть будущее. Древние греки постились перед некромантическими походами на кладбище. Они туда, на кладбище, ходили, как правило, видеть пророческие сны, и вот им надо было держать пост. Вот этот пост и голодание, в частности, лучше голодание даже, помогает видеть более яркие сны. Это вам скажут многие, кто практикует голодание в принципе. Дельфийская пифия у греков в тот период, когда работал Дельфийский оракул, сидела на жестком посте. Африканские зулусы, чтобы общаться с духами и видеть их во сне, голодали и занимались самоистязанием. Абсолютное множество христианских святых уходило в длительный пост и в длительную молитву. И это использовалось как средство изменения состояния сознания. И тогда и имелись вот эти контакты с высшими силами. Посты в данном случае имели двойную выгоду. Они помогали входить в ИСС, вот этот, измененное состояние сознания. И они были и жертвой высшим силам. И их высшие силы ценили очень часто намного сильнее, чем какие-то ненужные им материальные подарки. Под конец этой части давайте спросим себя, всегда ли такое отношение было к жертве, вот как я сказал, да, как к чему-то сверхценному и к тому, что утратить было бы сродни подвигу. И надо признать, что нет, не всегда. Мы до сих пор видим по дикарским племенам, что там в жертву чаще всего отдают, наоборот, что-то ненужное. На тобі Боже, що самому не гоже. Вот это основной постулат архаичных жертв. Отдавать богам, и именно это слово богам, я сейчас применяю его не зря в данном случае. Так вот, принцип отдавать богам самое ценное, что у тебя есть, самое важное, когда мощь эффекта от жертвы определяется ее ценностью, это было изобретением, вероятно, семитов. Хотя они сами, скорее всего, подцепили его у вавилонян или финикийцев, или еще у кого-то там по соседству, потому что ну, тесно взаимодействовали с другими народами. Но было это еще в те времена, когда они сами были многобожниками. Поэтому я и упомянул имена богов, а не бога. Это семитская жертвенная революция, так называемая. Это редкий термин, который вы у нас редко где встретите, чаще на Западе. Семитская жертвенная революция. Хотя на самом деле семиты подсмотрели это отношение к жертвенности у соседей, но почему-то термин Эдвард Тайлор, вот который его вводил, он отдал его семитам. Хотя на самом деле не почему-то, а ну, потому что в финале жертвенной истории главного семитского народа в жертву Богу принесли самого Бога. Я про Христа сейчас. Но эту историю мы будем рассматривать позже, рано еще. А пока мы еще даже не заглядывали в древние времена, и надо бы это исправить, отправимся с вами в палеолит, мезолит, неолит и глянем, что было там. Обычно мы с этого только начинаем, а тут только добрались. Давайте себе представим слегка антураж жизни в палеолитические времена. Человечество в это время только подает нам свои искры жизни и какой-то осмысленной культуры, осмысленной организации. И у нас только-только вырисовывается то, что потом с тысячелетиями превратилось в древние цивилизации. Человечество еще недалеко ушло от природы. Мы, глядя на дикие племена Австралии и Америки, Мы видим, как человек не отделяет себя от обезьян там, и каких-то медведей, допустим, да? Он воспринимает себя как равного. И главное, обратите внимание, в это время нет никакого идеологического посыла типа «человек – венец природы». Его и близко даже нет. Человек еще ни разу ничего и не венец. Человека в Европе, ну, может, 1050 особей живет, а одних только зубров жило раза в три больше. Дикарь на тот момент воспринимает себя как равного среди равных. И поэтому убийство всего, что человека, что животного, еще не воспринимается как норма вещей. Мы же до сих пор видим по телеку в документалках, как дикари в лесах, если кого-то из животных обнулят, да, так сказать, то потом сидят и будут у него еще и прощения просить и пояснять, что он, ну, не просто так его убивает. Как бы странно для нас это ни звучало, но убийство – это еще не норма. Взаимоотношение с природой и с миром было тогда другим. Человек от природы был слишком зависим, поэтому и вежливо себя вел. Убивал, конечно, но прощения просил. И смотрите, религиоведы, историки, а с ними психологи и этнографы все пытались выяснить, а вот как случилось, что тонкая грань между убийством и жертвоприношением стала сакральной, священной. Почему человек пришел к выводу, что живое существо убивать нельзя, потому что это преступление, но если его не убить, то оно не станет священным. И в итоге появились идеи, что именно пройдя сквозь мучение и насилие, пройдя сквозь смерть, живое существо и становится священным. То есть оно должно пережить ключевое событие и погибнуть ради высокой идеи. И только-только что убиенный, вот Зазуга Гага какой-нибудь, да, он станет священной жертвой. И это аж до христианства, кстати, это потом и дошло. Но в каких-то обрядах, например, не было насилия и смерти, а было только насилие. А потом был секс и смерть. А где-то секс и смерть, а где-то смерть, а потом секс. Осуждаем. И в связи с этим за дело изучения этого вопроса принялось дикое число, целая рать и психоаналитиков, и антропологов. И Фрейд, и Юнг, и Станислав Гров, и куча им подобных. О Фрейде мы, кстати, еще поговорим, когда к христианству придем. Но в итоге каждый на свои идеи тянет свое одеяло. И по итогу, насколько я помню, устанавливалась такая вот шаткая сакрализация человеком своей смерти, шаткая идея в смысле, сакрализации, и смерти, и сексуального влечения, и насилия, и агрессии, и страдания, вот этого, получается, всего комплекса черт, которые характерны в едином клубке только для человеческого вида, причем на глубинном уровне. И если хотя бы один из них изъять, то человек уже не будет человеком полноценным. Но пока это все философемы. Ну ладно, мы до сих пор многого не знаем и даже не знаем наверняка, какие именно древние жители впервые начали делать жертвы. У нас же наука до сих пор не знает наверняка, а вот те же неандертальцы-то были верующими или нет? Кроманьонцы точно, это понятно, потому что, ну, кроманьонец-то уже почти мы с вами. А вот насчет неандертальцев не все так ясно. Дело в том, что они не клали в могилы своих умерших никаких вещей. А потому мы не знаем, верили они в посмертную жизнь или нет. Причем они укладывали своих соплеменников на бок в форме спящих. То есть, скорее всего, понимание смерти как сна у них было. Но насчет их там каких-то религиозных представлений мы ничего не знаем. Ладно, нет так нет. Ближе к нам перейдем. Вот что касается животных, да, опять у науки до сих пор нет уверенности. Мы не знаем, когда именно человек стал приносить животных в жертву. Нет уверенности, что люди приносили в жертвы животных до так называемой неолитической революции. То есть, когда животные стали одомашниваться. А это ну, там в разных регионах по-разному, но в целом это в среднем по палате это 9-10 тысяч лет назад. И тут археология нам говорит про два путя. Про Запад и про отечественных ученых. И обе школы утверждают разные вещи. Западные говорят, что животных человек начал в жертву убивать относительно недавно, а наши ученые говорят, что нет, человек давно начал убивать и нечего этих там древних дешевок отбеливать. Убивали. Разбираем, почему западенцы так говорят. Потому что у них есть буквально лишь считанные раскопки, где они признают, что именно дикие животные, скорее всего, применялись в ритуалах. И это у них, например, вот Германия, да, вот там в одном месте было найдено 12 целых скелетов диких оленей, которым в грудные клетки были заложены большие камни. И есть еще пример в Сибири. Там древние люди вокруг статуи своего божества поставили целых 27 черепов мамонтов. То есть какие-то применения, возможно, и были. Но почему же тогда западные ученые их отвергают? А отвергают по двум причинам. Два путя к сопротивлению у них есть. Первое, потому что таких находок просто считанные единицы. Их даже не мизер, а еще меньше. А вторая причина – это чисто символическая причина. Дело в том, что даже нынешние охотничьи племена не приносят животных в жертвы. И если задние ряды подумают, то даже догадаются почему. А я давайте вот задним рядам помогу подумать. Дело в том, что люди жили в мире, где считали все живым и наполненным духами. Люди жили в формации, где все вот это взаимодействие строилось на обмене. Соответственно, ты не можешь прийти к духу леса, допустим, да, или к духу земли, к духу поля, поймать у него в лесу животное, которое там живет, и его же убить и отдать, ну или там другому духу, или ему же, например, да, это глупо, это тупо. Вот ты, да, дорогой отписчик, отписчица, ты же не можешь прийти, да, вот к соседке в гости, удавить ее попугайчика домашнего и сказать, что посвящаешь убийство попугайчика ей же. Это дебилистическое решение будет, ну явно. Вот по этой же причине еще сатанисты постарше смеются над юными сатанистами, там, школьниками какими-то, которые в жертву дьяволу убивают черных кошек. Мы их осуждаем. Кошка, она и так, вот начиная со средних веков, она считается атрибутивным культовым животным дьявола. Соответственно, тупо взять и прийти, убить его любимое животное, которое он взрастил в царстве князя мира сего тут, да, а потом говорить, что оно для него же. Так вот, эту же самую логику держат до сих пор дикие некоторые австралийские племена. И западные ученые, соответственно, эту логику фиксируют. И поэтому жертвоприношения диких животных ставятся под сомнение. А что на этот счет говорят-то наши ученые? У наших-то, наши-то смекалистые. Смекалочка-то работает.
Вспомнилась байка, как в советских военных инструкциях для солдат. Была такая фраза: в случае нахождения в эпицентре ядерного взрыва, применяйте смекалку.
Смекалка наших ученых строится на копании. Копают больше, исследуют меньше, копают больше. Наши ученые в ответ проводят большие комплексы раскопок в разных постсоветских регионах. И кому интересно, я сейчас вот перечислю. Например, Амвросьевка, раскопки там. Там, значит, зафиксированы кости сотен зубров, которые покрывались охрой. Это такой красный пигмент, краситель, значит, такой природный, который древним человеком применялся в ритуалах. Он до сих пор применяется дикими племенами. И вполне возможно, это место, куда приносили туши зебров в качестве... Зубров, о, господи, зебров. Зубров приносили в качестве жертв. У нас есть раскопки в поселении, так называемом, в стоянке, вернее, Антоновка-2. Это место, где древние букашки и дешевки, вероятно, в ритуальных целях рушили лицевые части черепов у зубров. Есть Авдеево в Курске. Там зачем-то древние люди в специальное место уложили 15 цельных туш волков и так и оставили. Не ели и шкуры не забирали. Высока вероятность, что тоже это делалось не просто так. Потом новый Авдеевский комплекс Там люди необычно обращались с тушами льва и 13 росомах. Необычно обращались в хорошем смысле этого слова. Если поискать, то можно найти, как бы, было бы желание. А что касается людей, то тут уже никто не считал. Тут уже налево и направо. Но смотрите, жертва жертве рознь. Чем отличается, допустим, жертвоприношение недоразвитых племен, Африки какой-нибудь, где до сих пор неолит живет, от жертвоприношений развитых народов и культур? Вот смотрите, наша культура построена на симбиозе ближневосточных верований и западных, античных и языческих верований. Вот эти две группы всего. Так вот, у ближневосточных народов, это шумеры, семиты, вавилоняне, там жертвы имеют четкую идеологию, прежде всего искупительных и очистительных. Там много разновидностей, но искупительные и очистительные в бытовом смысле встречаются чаще всего. Это, кстати, в христианство перешло позже. А у западных античных народов там другая идеология жертвы. Там идеология торговых жертв, торговли жертвами. То есть там серьезно считали, что чем меньше сжигаешь для богов каких-то животных, тем бог становится слабее. Поэтому божество и хочет жертв, поэтому с божеством можно торговаться этими жертвами. Ладно, опять-таки, древние времена. Я, естественно, не буду рассказывать всякий трешак, да, вот только в виде исключения. Нас же причинно-следственные связи интересуют, а не сами события. Ну а пример для археологии в свое время был очень значимый. Этот пример – это находка черепов в пещере Гросс-Офнет в Баварии. Там получается, что в двух ямах нашли 33 черепа, отделенных от тел. Отдельно женщины и отдельная смешанная яма мужчин и женщин. Видите, гендерные угнетения-то какие. Ай-яй-яй. Так вот, в данном случае смерть у них была явно ритуальной. Их всех убили ударом топора по левому виску. Мы могли бы предположить, что это просто война была какая-то между племенами, но женщин войны практически не касались. Женщины все-таки имели ценность и практически всегда просто отбирались в качестве наложниц в новое поселение. Никто не церемонился. Что еще хотел сказать? Небольшой спойлер из одного из будущих подкастов. Вот сейчас будет. Правда, фиг знает, когда он выйдет. Выйдет ли вообще, это еще не факт. Очень интересная когда-то была причина у жертв, посвященных богине Земле. Если я буду рассказывать когда-то про генезис вот этой древнейшей в культуре человечества богини, и самое важное это, кстати, да, то про нее и будем вести речь, и вот в неолите появляются массовые жертвы, которых убивали и отправляли в землю, хоронили их. Задние ряды, вот 3 секунды подумайте, а для чего жертв богини Земли отправлять в землю, а? Для того, чтобы землю кормить. Для того, чтобы она была сыта, чтобы дать ей питание. Люди видели, как земля кормила их, и как жертву благодарности отдавали ей людей в ответ в качестве жертвы питания. Благодарность земле была крайне важным аспектом даже для уже поздних язычников. Я вот в следующей части буду упоминать, там, допустим, про германскую богиню земли Нерту, и я на этом аспекте еще остановлюсь. Судя по тому, как приносили человеческую жертву земле нынешние дикари, мы понимаем, что процесс этот и тогда, еще в те времена тоже, был очень тяжелый. Тяжелый в плане мучений, я имею в виду. Допустим, у племени кондов, это племя, которое продолжало, вот, по-моему, до 20-го, до 19 века точно, они продолжали убивать для богини земли, осуждаемых, конечно, за это. Так вот, у них было принято убивать людей длительно и с мучениями. Им очень важно было, чтобы убиваемый еще и от боли лил на землю много-много слез. Потому что чем больше слез, тем больше, получается, будет дождей и тем лучше будет урожай. Это территория Индии нынешняя, там они жили. И, соответственно, чтобы жертва больше мучилась и плакала, ее, во-первых, жарили заживо, а во-вторых, отрезали куски мяса от нее, естественно, от живой. А то, что человека уже в посмертии там от него оставалось, то уже потом отдавали земле. Отдавали земле в смысле закапывали. В Бенгалии для этих же целей дикари покупали людей. Ну, чаще детей. Причем бенгальцы считали, что пролитая кровь влияет на цвет куркумы. А мы знаем, что там, в том регионе, куркума – это одна из любимых приправ. И они считали, что если кровь земле не отдать, то куркума не будет насыщенного цвета. Для них это было очень важно еще и в торговом отношении. Но вообще функции у жертвы бывают разные. Я, по-моему, уже говорил, да, что насчитывалось в общей сложности около 13 видов жертв. Эдвард Тайлор когда-то говорил, что принося жертвы, человек обеспечивает благосклонность для будущих дел, там, для будущих каких-то событий. То есть фактически это функция подкупа. Как у коррумпированных чиновников, да, вот которых подкармливают подарками перед тем, как предложить какую-то откатную схему. А вот французский религиовед, такой был Марсель Мосс, он огромную книгу когда-то написал про социальную функцию жертвенности. Так вот он считал, что жертвы приносят для того, чтобы верующий укрепил право на своего Бога. То есть опять-таки подкупил, да, вот себе божество подкупил, и чтобы это божество было благосклонно только к нему. Но я бы с этим не согласился, но с Моссом, в принципе, много кто не согласен на самом деле. Это для античных полисов характерно, там у каждого города был свой основной бог, и ему там и жертвовали, но это далеко не общемировое правило. Хотя, опять-таки, вот иудеи у нас есть в примере, да, иудеи обильными жертвами скрепляли связь именно со своим племенным богом. Но это мы уже потом об этом поговорим, помянем еще. Так, в этой части вроде все. Получилось, по-моему, раза в три больше, чем я планировал для этих отрезков на самом деле. Хотел уложить все в один выпуск, но что-то не все так просто, оказывается. Ну что, подписчики и подписчицы, пока подписывайтесь на Telegram, кому интересно говорить о мирах религии, оккультизма. А вторую часть я буду на этой неделе записывать, так что выйдет она скоро. Всем пока!